Часть вторая. Глава первая. Леса, что кроют песчаное Заволжье, прежде сплошным кряжем между реками Унжа и Вяткой тянулись далеко на север. Там соединялись они с устюжскими и вычегодскими дебрями. В старые годы те лесные пространства были заселены только по южным окраинам, по раменям, вдоль левого берега Волги, да отчасти по берегам ее притоков — Линды, Керженцы, Ветлуги, Кокшаги. По этим рекам изредка стояли деревушки, в верстах на 20 и больше одна от другой. Тамошний люд жил как отрезанный от остального крещенного мира. Церквей там вовсе почти не было, и русские люди своими дикими обычаями сходствовали с соседними звероловами, черемисой и ватяками, только языком и отличались от них. Детей крестили у них бабушки-повитухи, свадьбы-самокрутки, венчали в лесу вокруг ракитого кустика, хоронились за волжане, зря где попало. Жили в лесу, молились пенью, венчались в круг ели, а черти им пели. Так говорили московские люди про лесных обитателей Заволжского края. Иной раз наезжали к ним хлыновские попы, святки. Но те попы были самоставленники. Сплошь да рядом венчали они не то что четвертые, шестые да седьмые браки, от живой жены или в близком родстве. Молодец поп-хлыновец, за пару лаптей на родной матери обвенчает, доселе гласит пословица про таких попов. Духовные власти не признавали их правильными и законными пастырями. Упрекая вятских попов в самочине, московский митрополит говорил: «Не вемы, какой нарицати вас, и от кого имеете поставление и рукоположение». Митрополит Геронтий в 80-х годах 15-го столетия. Но попы-хлыновцы знать не хотели Москвы. Пользуясь отдаленностью своего края, они вели дела по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни с какими уставами и чиноположениями. Таким образом, почва для церковного раскола в заволжских лесах издавна приготовлена была. И нынешние старообрядцы того края такие же точно, что их предки — духовные чада наезжих попов-хлыновцев. Очень усердны они к православию, свято почитают старые книги и обряды, но держатся самоставленных или беглых попов. Знать не хотят наших архиереев. Архиереев и попов австрийской иерархии тоже знать не хотят. Каков поп, таков и приход. Попы-хлыновцы знать не хотели Москву с ее митрополитом, их духовные чада знать не хотели царских воевод. Уклонялись от платежа податей, управлялись выборными, судили самосудом. Московским законам не подчинялись. Чуть являлся на краю леса посланец от воеводы или патриарший десятильник, они покидали дома и уходили в лесные трущобы, где не сыскали бы их ни сам воевода, ни сам патриарх. С 17-го столетия в непроходимые заволжские дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена самозванцев и лихолетия разбоем да грабежом исходили вдоль и поперек чуть не всю русскую землю, находили здесь места безопасные, укрывавшие удальцов от припасенных для них кнутовых виселиц. Беглые холопы, пашеные крестьяне, не смогшие примириться с только что возникшим крепостным правом, отягощенные оброками и податьми слабожане, лишенные промыслов посадские люди, беглые рейтеры, драгуны, солдаты и иные ратные люди ненавистного им иноземного строя. Все это валом валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по таким местам, где до того времени человек ноги не накладывал. Смуты и войны 17 века в корень расшатали народное хозяйство. Неизбежным последствием явилось множество людей, задолжавших в казну и частным людям. Им грозили провеж или вековечное холопство. Избегая того и другого, они тоже стремились в заволжские леса. Тогда-то и сложилась пословица: «Нечем платить долгу, дай пойду за Волгу». Такова была закваска населения заволжских лесов, когда во второй половине XVII века явились туда новые насельники, бежавшие из сел и городов раскольники. По скитским преданиям, начало старообрядских поселений в заволжских лесах началось чудесным образом. Во время соловецкого сиденья, когда царский воевода Мещеринов обложил возмутившихся старообрядцев в монастыре Зосимы и Саватия и не выпускал оттуда никого, древний старец, инок схимник Арсений, дни и ночи проводил на молитве перед иконой Казанской Богородицы, а та икона была прежде комнатную царя Алексея и пожалована им в Соловки еще до патриаршества Никона. Накануне взятия монастыря царскую ратью истомился Арсений, стоя на молитве, задремал, и, будучи в тонком сне, слышал он глас от иконы: «Гряди за мною, ничто же не сумняся, и где я становлюся, там поставь обитель. И пока икона моя будет в той обители, древлее благочестие будет в ней процветать». И видел Арсений, что икона Богородицы ввысь поднялась и в небесной высоте исчезла. Проснулся инок-схимник. Иконы на месте не было. На другой день взят был монастырь. Соловецких сидельцев в кандалах перевезли на матерую землю. И здесь Арсению удалось сбежать из-под царского караула в леса. Только что ступил он в лесную чащу, видит икону, перед которой молился. Грядет та икона поверх леса на воздусех. Идет за нею изумленный и трепетный Арсений. Перед ним деревья расступаются, перед ним сохнут непроходные болота, перед ним невидимая сила валежник врозь раскидывает, чудяся бывшему о нем. Арсений идет, да идет за иконою. И стала та икона в лесах Чернораменских, неподалеку от починка Ларионова, на урочище Шарпан. И поставил тут Арсений первый скит. Шарпанский скит существовал 170 лет и окончательно уничтожен в 1853 году. В 1718 году в нем было 7 монахов и 44 монахини. В последнее время мужской обители в нем уже не было, но женщин жило больше сотни. Это был один из самых богатых и самых строгих скитов. Икона Казанской Богородицы, почитаемая старообрядцами чудотворную, находится с 1849 года в мужском Керженском Благовещенском Единоверческом монастыре. С легкой руки соловецкого выходца старообрядские скиты один за другим возникали в лесах Заволжья. Вскоре их появилось больше сотни в Черной Рамине, в лесах Керженских, в лесах Рымских и за рекой Ветлугой. В скитах селились старообрядцы разного звания. В первые десятилетия существования раскола от никоновых новшеств бегали не одни крестьяне и посадские люди, не одни простые монахи и сельские попы. Уходили и люди знатных родов. Из духовенства даже один архиерей сбежал в леса. Александр, первый епископ Вятский, бежал в 1674 году в Ичигодские леса. И в Черной Рамине являлись знатные люди. Из пределов Смоленских бежали туда Салтыковы, Потемкины и другие. Основали они свой скит, неподалеку от первоначального скита Шарпанского. Давно лесом поросло старинное жилье богатых и влиятельных старообрядцев, но остатки — гряд, погребных ям, заросших бурьяном могил и 12 надгробных камней — до сих пор видны на урочище, прозванном Смольяной. В 18 столетии в Комаровском скиту была основана обитель Бояркина —